сегодня тема более интересная про жизнь людей. Это доходы населения, неравенство людей по доходам. Это то, что формирует социальную среду, социальные отношения. И это полезно для вас, как специалистов по гуманитарным проблемам. Итак, поехали. О чем я буду говорить? Первое, как менялись доходы населения за постсоветский период. Динамика была очень разная. Второе, насколько сильное в России неравенство, неравенство людей по доходу. И почему оно такое? Это важно для понимания отношения людей к власти, их представлений о плохом и хорошем, потому что высокое неравенство всегда проблема. Третье, из чего состоят доходы населения, какая их структура. Дальше немного о региональных различиях, они в России большие, и феномен бедности. Последнее, что такое бедность, как она измеряется, и много ли в России бедных. Итак, поехали. Вот российская экономическая история. Это динамика GDP, ВВП по-русски, к 91 году. Вы видите сильный спад почти в два раза. 10 лет быстрого экономического роста, еще раз, это основа стабильности режима Путина. Кризис 9-го года, медленный рекавери, рост после кризиса и новый спад. Для сравнения показаны реальные доходы населения тоже к 91-му году. Реальные доходы населения упали сильнее, чем экономика. Но потом они росли быстрее, чем экономика, благодаря нефтяной ренте. Спад доходов в кризис 2009 года был относительно небольшой и снова экономический рост. С 2014 года доходы населения сокращаются, новый кризис. И это происходит до сих пор, до середины 2017 года. Заработная плата дана в двух измерениях. Первое – это белая, легальная заработная плата. Она показана здесь. Вторая – это заработная плата с учетом неформальной экономики. По-русски мы ее называем теневая заработная плата, shadow salaries, да? Теневая. Вот здесь все вместе, и вы видите, что ее динамика похожа. Итак, вот вам экономическая история России. Еще раз напоминаю, в России такие институты, что в кризис, как правило, доходы населения падают сильнее, чем экономика в целом, за счет именно заработной платы. Что такое неравенство по доходу? Вот посмотрите, знаете ли вы, что такое quintile groups? 20%. Quintile group – это 20%. Здесь 20% населения с самыми низкими доходами, пятый квинтиль по-русски – это население с самыми высокими доходами. Что произошло за постсоветский период? Смотрите, вот это год распада Советского Союза. Неравенство по доходам было, но оно было небольшим. Россия вступает в рыночную экономику, и неравенство начинает расти. Особенно сильно для пятой квинтильной группы с самыми высокими доходами. Итак, пятый квинтиль увеличивал свои доходы быстрее, чем другие. 100% – это уровень доходов, средних доходов. конце Советского Союза, в России. Посмотрите, две нижние группы, первый и второй квинтили, с самыми низкими доходами, до сих пор имеют доходы ниже, чем средний житель Российской Федерации в конце советского периода. Они до сих пор беднее по сравнению с советским временем. Что это значит? Огромная ностальгия. Раньше было лучше. В советское время мы жили лучше. Вот одна из причин такой ностальгии к советскому прошлому. Не было такого неравенства по доходам, и две нижние группы жили лучше. Соответственно, вот эта дифференциация очень сильно влияет на политические приоритеты населения России. Третий квинтиль только вернулся на уровень средних советских доходов. Четвертый квинтиль – это то, что мы называем average – средние доходы по стране. Медиана, то есть половина населения с доходами выше или ниже, она на третьем квинтиле. В этом мы должны понимать, работая с любой политической аналитикой, что у 40% населения есть запрос вернуться в советское время. Понятно? Они жили лучше. Тогда они жили лучше. И это большая проблема. Политологи говорят, что это перспектива левого поворота. Все понимают, что такое left turn. То есть назад, к перераспределению, к советской системе. Он очень сильный в российском обществе. И только 20% реально выиграли от рыночной экономики. Эти 20% не хотят назад. У них доходы выросли существенно. Второй сюжет – неравенство. Посмотрите, какие масштабы неравенства по доходу внутри России. Это большой риск. Риск нестабильности, хотя политических протестов нет. Население очень инерционно. Но то, что мы называем недовольство, как вы переведете? Non-satisfaction. Так, очень сильное. В российском обществе оно очень сильное. Что больше всего влияет на неравенство людей по доходу? Давайте смотреть. Это специальные расчеты индекс Тейла. Вы, гуманитарии, этой статистики можете не знать, но это вклад, input в неравенство разных факторов. Долгое время главным фактором неравенства было место жительства. Если вы проживаете в бедном, неразвитом регионе, ваши доходы низкие. Если живете в богатом, развитом регионе, ваши доходы выше. Или вы живете там, где добывают нефть и газ, платят больше зарплату. Вот главный вклад – география. Только в последние годы увеличилась роль другого фактора, демографического. Мы называем это нагрузкой детьми. Давайте я переведу просто. Количество детей. Чем больше в вашей семье детей, тем выше шансы, что вы бедный. Это понятно? Потому что дети не работают, дети требуют расходов. Поэтому второй важнейший фактор – это сколько детей в семье. В семьях с большим количеством детей бедных больше. Вот это два доминирующих фактора. В других странах не так. В других странах очень большую роль играет уровень образования. Когда вы имеете хорошее образование, у вас больше шансов найти работу с хорошей зарплатой. Согласны? Качественное образование влияет. Посмотрите на образование в России. Очень небольшая роль. Причина в том, что российское высшее образование имеет очень много людей. А возможности найти качественную работу с хорошей зарплатой, их мало. Поэтому регион и количество детей – главные факторы неравенства. Главные факторы, которые приводят к бедности. Что произошло за постсоветский период? Если вы посмотрите уровень доходов, то почти везде он вырос. Есть правило. В России доходы населения нельзя считать просто в рублях. Потому что на севере заработная плата выше. Есть специальные коэффициенты. Понятно это слово, да? То есть added money. Специальные коэффициенты, которым... То есть зарплата выше. Всегда у нас такие законы, что на севере людям платят больше. Но там выше и цены. Поэтому надо сравнивать доходы и subsistence minimum. Знаете, что это такое? Прожиточный минимум. И если сравнивать доходы и прожиточный минимум, везде в России уровень доходов вырос. Это отношение средних доходов в регионе к прожиточному минимуму. Subsistence minimum level. Как правильно? Subsistence? Левел или минимум, как лучше сказать? Левел, subsistence level. Смотрите, везде красные столбцы больше, чем синие. Реально доходы в России выросли очень сильно. И это и есть основа путинской стабильности. Они выросли практически везде, кроме нефтегазовых, главных нефтегазовых регионов, где цены росли быстрее, чем доходы. И это означает, что неравенство регионов по доходам стало меньше. Географическое неравенство снижается. Неравенство между квинтильными группами, то есть вся страна и 5 квинтилей, не снижается. Оно очень высокое. Из чего состоят доходы населения? Главный вид доходов – это заработная плата. В России считается легальная заработная плата. Каждая фирма дает отчет о своей зарплате в статистический комитет, в статистические органы. И эту заработную плату мы знаем. Она составляет примерно 45% от всех доходов. В данных статистики есть такое название – другие доходы. Это фактически скрытая, hidden, заработная плата, то есть заработная плата в неформальной экономике. Как ее можно посчитать? Неформальная экономика не дает статистики, она спрятана. Это методы разных оценок, estimations. Такие это методы профессиональных статистических оценок. Если сложить заработную плату, легальную, и другие доходы, то есть скрытая заработная плата, то суммарный вклад заработной платы примерно 2/3 доходов. Что еще входит в состав доходов? Это социальные выплаты, benefits. Это пенсии и пособия. benefits, subsidies, pensions. Их доля 18-19%. Это очень много. Сейчас, в 2016 году, эта доля почти 20%. Что это значит для людей? Вот смотрите, в среднем у вас 100 рублей. И почти 20 рублей, 19, 18, 20, вы получаете от государства. Вы не зарабатываете эти деньги, вы их просто получаете как пенсию, пособие, субсидия, бенефит. Как это влияет на поведение людей, скажите мне? Если каждый пятый рубль поступает от государства. Как ведут себя люди, когда они сильно зависят от государства? Правильно. Они не протестуют, они просят. Чувствуете разницу? Просят, дайте нам больше пенсию, дайте нам больше пособия. Они зависимы. Вот это очень важно понимать. Высокая степень зависимости от государства формирует патернализм. Все знают это слово? Патернализм. Это пассивная зависимость и просьбы. Если вы когда-нибудь смотрели прямую линию Путин и народ, как ведет себя народ? Помогите, дайте, отремонтируйте. Вот она, абсолютно патриархальное, да, поведение зависимых людей. И это отчасти связано с тем, что люди, их доходы зависят от помощи государства. Есть доходы от бизнеса, entrepreneurship. Всего 9% всех доходов населения. И это означает, что бизнес в России не показывает свои доходы. Они не проходят как его прямой доход. Бизнес имеет разные схемы, чтобы не показывать доход и не платить налоги. Поэтому доходы от предпринимательской деятельности очень маленькие. Еще меньше доходы от собственности. Вы владеете квартирой, апартаментами, вы можете их сдавать в аренду, вы можете использовать другое свое имущество, но эти доходы, как правило, теневые, их очень трудно посчитать. Легальные доходы от собственности – это очень небольшая доля. Итак, зарплата и социальные бенефиты, социальная помощь государства, пенсии, субсидии и так далее. Вот что такое структура доходов населения России. Если мы посмотрим динамику, как менялись эти доходы. Смотрите, в 90-е годы доходы от предпринимательства, от бизнеса, играли гораздо большую роль. 18-16%. Сейчас 8-9%. Заработная плата вместе с неформальной заработной платой примерно стабильна. Скрытая заработная плата в неформальной экономике примерно четверть. Посмотрите на динамику социальных бенефитов. Она сейчас, их доля, больше, чем в Советском Союзе. Советский Союз был социальным государством. Люди получали пенсии, пособия. Это был такой, в общем, социализм. Смотрите, к чему мы пришли. Социальные выплаты сейчас 18-19%. В Советском Союзе было 16. Итак, зависимость населения от государства сейчас сильнее, чем была в советское время. Если вы это понимаете, вы не задаете вопрос. Американские дипломаты в Москве всегда задают мне один вопрос. Доходы падают 3 года. Почему нет протестов? Почему люди не протестуют? Вот вам ответ. Потому что они очень сильно зависят от государства. И этот патернализм, он очень, как бы, он заставляет терпеть. Посмотрите на динамику доходов. Ну, тут больше важных доходов нет. Вот эта структура доходов в России, видимо, будет такой долго. Минимум бизнеса, заработная плата. Что это значит, зарплата? Вы не собственник. Вы работаете по найму. Все понимают, что такое работа по найму? Эти слова понятны? Вы работаете или в государственной структуре, или в частной структуре, но вы не собственник. В России структура доходов показывает, насколько население зависит от политики государства и бизнеса. Очень мало доходов, которые люди получают от своего бизнеса. И это означает, что население будет терпеть. Долго терпеть. Все понимают слово «терпеть»? Без протестов. Они не будут довольны, да, но они будут терпеть, потому что их доходы очень сильно зависят от государства. Что происходит с российской заработной платой? Еще раз показываю эту динамику. Итак, это занятость. 100% это занятость в 91 году, последний год Советского Союза. Это экономика. И это реальная заработная плата с учетом инфляции. Вы видите, что к 99 году реальная заработная плата в 3 раза меньше, чем в советский период. Страшный шок. Очень низкие доходы. Очень много проблем. 90-е годы – очень тяжелый период для households, для домашних хозяйств. Люди стали очень бедными. Именно поэтому большинство российского населения вспоминает 90-е годы как nightmare, как кошмар. Им пришлось выживать, to survive. Ситуация была очень тяжелая. И это тоже фактор стабильности. Люди помнят, как закончился Советский Союз, началась новая власть и резко упали доходы. Понятна логика? Значит, любые изменения с большой вероятностью опять приведут к резкому падению доходов. Это память в головах. Люди боятся изменений. Они понимают, они уверены, что любые изменения ведут к ухудшению их положения. Но последние изменения, смотрите, заработная плата 2014-2015 год сократилась суммарно в реальном выражении на 13%. В долларах после девальвации она сократилась еще сильнее. В России в декабре 2014 года произошла сильная девальвация рубля. И заработная плата, другие доходы уменьшились. Если в 2013 году средняя заработная плата в России была $900, В 2015-м, после девальвации, раз, это главное, и падение реальной зарплаты, два, она только 400 долларов. Теперь заработная плата в России средняя ниже, чем заработная плата китайских работников средней квалификации. Не высокой, средней квалификации. Россия снова стала страной с дешевым трудом. Когда в стране дешевый труд, понятно, что такое дешевый труд, да? В принципе, это выгодно. В такую страну приходят инвестиции, потому что бизнес имеет меньше издержки, costs, потому что труд дешевый. Вопрос, почему в Россию не приходят инвестиции, хотя труд уже дешевый? Ну, это institutions, да, это плохие институты. Это не только коррупция. Коррупция есть и в других странах. В Индии есть коррупция. В Китае есть коррупция. Но инвестиции туда приходят. Да, говорите, не так сейчас, да.
Высокие барьеры, например, высокие налоги.
Нет, в России не высокие налоги. У нас налоговая система более-менее нормальная.
Несобъемное право.
Абсолютно. Главная проблема institutions. Нестабильные права собственности, нет гарантий вашему бизнесу. Россия имеет очень плохие отношения с развитыми странами. Риски. Вот два ключевых слова. Risks и uncertainty. Вот запомните, они объясняют все проблемы инвестиций. Risks and uncertainty. Никто не понимает, что будет в России через 2, 3, 4 года. То есть long-term planning невозможен и большие риски. Вот почему даже при дешевой рабочей силе, labor force, инвестиции в Россию не приходят. Это проблема. От чего зависит заработная плата? Какие факторы неравенства? В России очень большая разница, difference, между заработной платой в разных отраслях. Заработная плата, ну сейчас уже не в 40-50 раз, да, но в принципе, кто получает меньше всего? Заработная плата минимальна. Это работник сельского хозяйства в слаборазвитой республике. Первый фактор. Слабая республика. Суммарная зарплата ниже. И внутри этой территории мы берем самую низкую оплату. Это сельскохозяйственный работник, например, в Дагестане. Кто получает больше всего? Мы берем богатый регион, нефтегазодобывающий, плюс там специальные coefficients, как на севере людям платят больше. И берем самую топ-позицию. Это тот, кто добывает нефть или газ. И если взять супер-топ и супер-ботом, 40-50 раз может быть разница в заработной плате. Это разные отрасли. Лучше всего, самая высокая, заработная плата в России в двух секторах. Первый – это финансовый сектор, банки. И второй – это нефтегазовый сектор. Две группы отраслей, industries, в которых самая высокая заработная плата. Самая низкая заработная плата в сельском хозяйстве. Территориальное неравенство вместе с отраслевым работают на дифференциацию. В России есть также гендерное неравенство. И это довольно сложная история. С одной стороны, Россия – страна с более адекватными гендерными отношениями. Это страна модерна, женщины самостоятельны, нет дискриминации в явном виде. С другой стороны, разница в заработной плате есть. В среднем заработная плата женщин – это 70% от заработной платы мужчин. Почему? Почему женщины получают меньше? Это дискриминация прямая? Вы женщина, ваша зарплата будет меньше.
Больше женщин на рынке?
На рынке? Нет. Мужчины работают по закону до 60 лет, женщины пока работают до 55 лет. Поэтому на рынке so-so, да, примерный баланс. Нет? Абсолютно. Это отраслевая дифференциация. Где работают в основном женщины? Паблик сектор, учитель, врач, социальный работник. Это сектор, то, что мы называем бюджетный сектор, или правильно по-английски паблик сектор. Так? Там зарплаты ниже. Где больше мужчин работают? Oil and gas, extracting, metallurgy, там зарплаты выше. Это так называемая горизонтальная или отраслевая дифференциация, которая формирует неравенство к зарплате. Но есть и другая, вертикальная дифференциация. Так, Ханна, вы брали интервью у дипломатов, так? Там много женщин?
России?
Да. Заметили? Нет. Практически нет. Что это значит? Чем выше позиция, тем меньше женщин. Вот эта дискриминация есть. Это называется дискриминация иерархии. Да? Чем выше. Вы приходите в банк. Очень много женщин работают как операционист. Понимаете, что человек, который там деньги дает и так далее. Вы приходите к топ-менеджменту банка. Кто там будет? Мужчины. В основном мужчины. Две причины. Первая – это реальная статусная дискриминация. Мужчинам легче стать топ-менеджерами. Второе – это очень важно понимать. Это собственный, давайте так скажу, self-restrictions. Понятно? Женщины сами ограничивают свою карьеру, не всегда хотят занимать высокую позицию. Почему? Почему женщины, они что, не амбициозны? Почему в России женщины часто отказываются от роста карьеры? Дети, у них две работы. Работа на работе и работа дома. Дети – lots of obligations, они отвечают за детей. Поэтому женщины сами часто отказываются от повышения, потому что чем выше позиция, тем больше нагрузка. Это слово понятно? Responsibility, pressure, emotional problems and so on. И многие женщины не хотят идти на высокие позиции, потому что это риски для их семьи. Им трудно соединять функцию матери, жены и функцию работника. Эта часть патриархальная в России очень заметна. Хотя, конечно, есть амбициозные женщины, у которых... Но я так скажу, вот я знаю многих женщин, сделавших хорошую карьеру. Вы знаете, очень часто у них нет детей. Child free. Очень часто. Или они не замужем. То есть карьера – это substitute. Понятно, да? Вот очень часто или карьера, или семья. Такая проблема есть. Но есть люди, которые гармонично сочетают это. Как это можно сделать? Бэбиситтер, помощники, муж, который вам помогает тоже. Это более модерные семьи. В среднем классе Многие женщины работают и работают успешно, но это очень хорошие гендерные роли. Каждый родитель выполняет разные функции. Но это пока новое. Большинство семей, где мужчина успешен и зарабатывает много, женщина будет что делать? Жена. Ее функция. Если есть муж, который зарабатывает хорошие деньги. Чаще всего что делает жена? Сидит дома, не работает. Или, ну, у нее есть такая, в России есть такая история, да, для жен покупают художественный салон или косметическую клинику. И женщина как бы работает. Запомните это выражение. Как бы. Как переведете? Сквази. Да? Это ее статус. Еще хорошее русское выражение. Типа. Это сленг. Давайте я вам скажу. Невежливую фразу. Ты типа умный. Как переведете? Ты типа умный? А? Чувствуете? Это ирония. Типа это, ну, как бы, возможно. Maybe. Понятно, да? Но это фраза из сленга. Ты типа умный. Вот это вот, вот эти женщины типа работают. Понятно. Потому что для них это статус. Это не способ зарабатывать деньги. Это статусная позиция. Жены больших русских олигархов, очень многие, содержат художественные galleries. Они дамы, которые интересуются искусством. Это статус. Вот так в России очень интересно идет гендерная эволюция. Второй вид. Не зарплаты, а социальные выплаты. Пенсии, пособия. Как лучше перевести пособие? Benefits or subsidies? Benefits. Правильно? Спасибо. Benefits. Итак, кто их получает? Главный вид, конечно, это пенсии. В России пенсии получают два типа людей. Первый – это elderly people. Пенсии для более для старого населения. Второе – пенсии получают люди, которые, например, потеряли родителей. У них от государства специальные пенсии. Инвалиды получают специальные пенсии. В среднем российская пенсия очень маленькая. Есть такое понятие коэффициент замещения. Это отношение пенсии к средней заработной плате. Так вот, нормально, когда 40%. То есть пенсия – это 40% от средней заработной платы, если считать среднюю заработную плату 100%. В середине нулевых пенсия была только 22% от средней заработной платы. То есть очень-очень низкая. Потом государство несколько раз повышало пенсии. И сейчас это примерно 30-33% от средней заработной платы. Но пенсионеры в России, конечно, имеют маленькие пенсии. Хотя они выше subsistence level, выше прожиточного минимума. А это новый закон, когда пенсия должна быть выше прожиточного минимума. Проблема в том, что в России очень много пенсионеров. 40 миллионов человек получают пенсии. Всего населения 146 миллионов. Получается, что 30% населения получают пенсии. Это очень много. Особенно высока доля пенсий в доходах населения там, где старое население. Самое старое население в России – это центр и северо-запад европейской части России. Пенсионеров с каждым годом становится все больше – Поэтому Россия имеет большие проблемы. Пенсионный фонд не может обеспечить всем пенсии. Поэтому государство каждый год дает большой трансфер из бюджета в пенсионный фонд. И это проблема дефицита пенсионного фонда. Платежи от тех, кто работает в пенсионный фонд, меньше, чем сумма пенсий, которые он должен платить населению. Это дисбаланс, который растет каждый год. И это большая российская проблема. Что произошло за период экономического роста в регионах? В России работает правило. Внутри страны или внутри регионов, любого региона, экономический рост всегда усиливает неравенство населения по доходу. Это так называемый коэффициент фондов. Это отношение доходов 10% самых богатых к 10% самых бедных. Посмотрите, 2002, оно было 5-8 раз. 2011 год, оно в среднем по России было 16 раз. И оно росло во всех регионах. Синее ниже, чем красное. Что это значит? Экономический рост усиливает неравенство населения по доходу. Почему? Почему? В чем причина? Так, иду назад. Так. Да нет, это не проблема, не только проблема заработной платы. Нет. Вот давайте так. Россия имеет справедливую социальную систему? Нет. Значит, когда идет экономический рост, рента растет, доходы растут, кто получает больше? Бедные или богатые? Вот и ответ. В условиях экономического роста Big Pie распределяется в пользу богатых. Поэтому неравенство внутри страны усиливается, внутри региона усиливается, потому что богатые получают больше. И эта система работает всегда. Вот посмотрите, экономический рост в целом по стране, богатые получили больше. Неравенство выросло внутри страны. Если мы смотрим регионы, все то же самое. Другое измерение, не квинтили, а 10 к 10, все то же самое. Неравенство в период экономического роста внутри регионов между богатыми и бедными усиливается. Россия стала очень поляризованной страной по структуре доходов населения. Богатые больше теперь отличаются от бедных. По уровню неравенства доходов Россия становится похожей на латиноамериканские страны. И это надо понимать. В Советском Союзе такого не было. Неравенство было мягче. Современное неравенство в России очень сильное. Мы стали похожи на developing countries, очень близко по уровню неравенства. Внутри региона, да, чем выше доход населения, видите линию, это доход, уровень дохода, тем выше неравенство, чем богаче регион, тем сильнее в нем неравенство. И супернеравенство вы можете увидеть где? В самом богатом территории, в Москве. Вы видите это постоянно. Огромный уровень неравенства. Теперь последний сюжет – бедность. Что такое бедность и как ее измерить? Итак, Кто в Америке бедный? Как считают? Человек бедный. Как считать?
Бизнесмены.
Бизнесмены бедные? Вау. Как? Кто в Америке бедный?
Образованные.
А, нет. Как считать бедным? Это вы называете типа. Я спрашиваю, как определить, что человек бедный?
Зарплата меньше, чем расходы, да?
Нет, расходы у вас могут быть. Я хочу купить Феррари. Да, у меня большие расходы. Как определить, что человек бедный? Вы не знаете, как это делают в Америке? Как она считается? Правильно. Это черта бедности. Отлично. Как она считается? Это доходы. Она, это каждый год, она может меняться. Считается в Америке черта бедности немножко похожа, как считать, на российскую. Вы берете количество продуктов, минимально необходимое, которое должен иметь человек. Смотрите, сколько они стоят, этот минимум продуктов. Понятно, да? То есть minimal level of food supply. И потом добавляете к этой стоимости еще половину, потому что это услуги. Вы должны платить за, так, помогайте, жилищно-коммунальные услуги, как gas, electricity, но есть общее слово.
Utilities.
А? Utilities, спасибо. Utilities, и вот в американской системе черта бедности считается половина продукты плюс другая половина услуги. И вот так считают 12 тысяч долларов на человека. В России сейчас похожая система. Половина – это продукты, и плюс половина – это utilities в основном. Расходы на транспорт и так далее. А Европа так считает черту бедности? Вот то, что мы с вами обсуждаем, это называется абсолютная черта. Ее можно посчитать вот как норму. Европа считает по-другому. Европа более социальная. Поэтому там черта бедности относительная. Что это значит? Вы берете средние доходы в стране и смотрите, 50 или 60, не, простите, не средние, медианные. Всем понятно слово медиана, да? Вы берете медианные доходы и смотрите 50% вниз, половин, или 60. И тогда это в два раза меньше, чем медиана. То есть люди живут в два раза хуже, чем средний немец, чем средний француз и так далее. Понятна эта логика? Человек с такими доходами не может вести стандартный образ жизни, как все. Понятно? Он не может покупать детям подарки, он не может ехать с детьми на каникулы. Там черта бедности относительная. Относительно нормы. Норма – это медиана. Понятна логика? А в России и в Америке черта бедности – абсолютная. Еда плюс 50%. И вот у вас 12 тысяч долларов. У нас, извините, прожиточный минимум – это 10 тысяч рублей в месяц. Считайте. Но где-то это будет 150, ну формально 150 долларов в месяц умножим на 12. 1800 долларов в год. Чувствуете разницу? У нас очень низкая черта бедности. И вот это означает, что вы можете манипулировать чертой бедности. Как манипулировать? Это очень просто. Что такое еда? Что такое еда? Как ее считать? Первый прожиточный минимум для черты бедности, знаете, как считался в России? 93-й год. Колоссальное сокращение доходов. Черта бедности, прожиточный минимум и еда считалась как физиологический минимум. Что это значит? Вам должно хватать калорий, чтобы вы не умерли с голоду. Это понятно? Основную часть food basket составляли картошка, хлеб. Знаете, сколько мяса в день было в этой корзине? 10 граммов. 10 граммов в день. Вот что такое. Минимум минимору. Потом корзина изменялась, добавлялись фрукты, яйца, еще что-то. Но первая корзина в России была очень простой. Чтобы вы не умерли с голода, вы должны иметь в день 3000 калорий. Можно есть килограмм картошки, килограмм хлеба и еще немножко молока. И вы получите 3000 калорий. В Америке другая система. В Америке вот это food basket считается, ну, конечно, более такой, для более развитой страны. Что это еще значит? Очень простая история. Можно ли победить бедность? Можно ли сделать так, чтобы бедных не было? Например, в Казахстане бедности почти нет. Там за чертой бедности 4% населения, а все остальные не бедные. Как это сделал Казахстан? Он что, очень богатый? Думайте, это политика.
Больше социальные выборы.
Ха! Черта бедности. Черта бедности, как ее считать? Если вы считаете черту бедности как минимум минимору, хлеб, картошка, понятно, да, у вас почти все население будет выше черты бедности. И у вас, ура, вы победили бедность статистически. Понятна эта логика? Статистически. В Европе можно победить бедность? В Германии, Франции. Можно победить бедность? 50% от медианы. Never. У вас всегда будут люди, которые имеют доход половина от медианы. То есть те, кто делает черту относительной, они не хотят победить бедность. Они хотят помочь бедным. Чувствуете разницу? Потому что уровень бедности нужен для того, чтобы таргетировать помощь реально тем, кому нужно помогать, а не писать красивые слова, что у нас нет бедных. В Советском Союзе тоже не было бедных. Не было статистики бедности вообще, потому что это был политически неправильный термин. Бедность в Советском Союзе невозможна. Кто в России бедны? За последние 5 минут попробую объяснить. В России 2 типа бедности. Первый тип – работающая бедность. С одной стороны, это нонсенс. Как человек работает и бедный? Ответ очень простой. Хорошо. Муж работает в сельском хозяйстве. Жена работает в школе на низкой позиции. Ну, допустим, она там моет пол, да, или дежурит. Понятны эти слова? Их заработная плата чуть выше прожиточного минимума. И у них 2 детей. Что будет со средним доходом household average? 2 прожиточных минимума и 2 ребенка. Понятно? Минимум плюс минимум разделить на 4. Будет в 2 раза ниже. Это семья бедная. То есть это семьи, которые получают низкую заработную плату и имеют детей. Это проблема. В основном это те, кто занят в паблик сектор и в сельском хозяйстве. Их было очень-очень много в начале в 90-х и в начале 2000-х. Сейчас все-таки это менее острая проблема. Работающие бедные концентрируются в слаборазвитых регионах и в аграрных регионах. Вторая стандартная группа, которая есть во всем мире, это социально уязвимые. Как мы переведем? Vulnerable? Как? Социально уязвимые. Как переведете? Vulnerable, да? Это группы, которые инвалиды, пожилые, семьи, где нет одного родителя, то есть работает только мать, отца нет. Вот эти стандартные многодетные семьи, это те территории, которые дают большую бедность, где высокая демографическая нагрузка. Но есть еще проблема в богатых регионах, когда вроде бы средний доход высокий, но огромная дифференциация. Что это значит? Это значит, что бедные получают доход намного ниже прожиточного минимума. И здесь бедность, как правило, тяжелая. Помните правило, сейчас в современной России у бедности детское лицо. Больше всего в структуре бедных это семьи с детьми. Поэтому политика поддержки рождения детей – это политика очень странная. Государство говорит – хорошо, давайте материнский капитал, рожайте больше детей. Ребенок родился, отлично. А дальше как помочь семье, у которой 2-3 ребенка? Есть детские пособия. Давайте я вам назову размер детского пособия в месяц. 500 рублей в месяц. Это региональное пособие. Есть регионы, где 400 рублей. В месяц 6-7 долларов. В месяц. То есть нужно рожать, а потом помощь минимальна. Вот в чем политика, да.
Но это тоже зависит от сколько детей и где он ищет.
Нет, да, это зависит от региональной пособия. Это региональное пособие, оно разное. В богатых регионах оно больше, я назову. В богатых регионах оно может быть 20 или 30 долларов в месяц. Это спасает? Нет. Поэтому очень циничная политика. И рожайте больше детей, но потом помощь вам будет минимальна. Да. Пособие до того, как ребенок закончит школу. Если у вас 3 ребенка, значит, суммарное пособие на 3 детей у вас каждый месяц будет примерно 30-40 долларов в месяц. Это безумие. Это абсолютно ненормальная ситуация. Поэтому мы всегда говорим, если вы решили рожать 3-го ребенка, готовьтесь к бедности. Это очень высокий риск бедности. Посмотрите, вот российская статистика бедности, уровень бедности в середине нулевых 17-18%. Минимальным он был в период огромных цен на нефть, и сейчас начался новый рост, кризис. В кризис доля бедных выросла опять до 13%. 21 миллион человек в России за чертой бедности. То есть их доходы в среднем на душу, per capita, ниже, чем прожиточный минимум. Ну здесь вот структурные изменения, сейчас у меня нет времени им рассказывать, да, вот здесь семьи с детьми, четверть всех бедных, частично пенсионеры, хотя формально их пенсия выше прожиточного минимума. Вот посмотрите показатели уровня бедности в регионах. Что мы видим? Самый высокий уровень бедности в слаборазвитых республиках. он может составлять 30-35%. Минимальный уровень бедности в центральной России, низкий он в Москве сейчас, низкий он в Татарстане, в богатых регионах нефтегазовых, но в среднем, вы видите, уровень бедности составляет 13-15%. И, наконец, выводы. В чем специфика российского населения по доходам и неравенству? Российское население помнит страшный спад доходов 90-х и не хочет назад. Российское население любит Путина, потому что в период Путина доходы населения выросли в 2,5 раза, и люди это помнят. Это важно. Далее. Новый кризис, да, сократил доходы на 10-12%, но люди терпят. Они будут терпеть еще немало времени. 40% российского населения до сих пор живет хуже, чем средний советский человек в Российской Федерации в советское время. Это проблема неравенства. Неравенство очень сильное и похоже на Латинскую Америку. И помните простую историю. Граница уровня бедности в России очень низкая. Очень низкая. Бедным является в среднем человек, который имеет доход, per capita доход, $150 в месяц. Вот граница бедности. $150 в месяц. Это очень низкая граница, и она помогает показывать хорошую статистику. Еще раз напоминаю, в Казахстане бедных 4%, потому что вот этот subsistence level исключительно минимальный. И бедные в России, прежде всего дети, если считать по доходу. Но если включать в анализ лекарства, медицинскую помощь и прочее, какая бедность будет заметна? Чья? Кто еще будет бедный? Пенсионеры. Потому что в российском прожиточном минимуме для пенсионеров очень слабо учитываются расходы на лекарства. В основном еда. А для пожилых medicines, лекарства играют очень большую роль. Поэтому для них прожиточный минимум считается, ну, не очень корректно. Сейчас уровень бедности растет, 21 миллион бедных, но пока не ждите больших политических протестов. Российское население терпит и будет, к сожалению, терпеть дальше. Понятна эта тема? Все, спасибо, отдыхайте.